Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В Ираке похитители российских дипломатов предъявили требования. В Чечне к 20 годам тюрьмы приговорен гражданин Алжира. Мэдлин Олбрайт призвала «Большую восьмерку» обсудить на саммите в Петербурге ситуацию с демократией в России. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов», дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь четырех дипломатов. Достоверность информации проверить невозможно. Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, алжирец прошел подготовку в Панкисском ущелье в Грузии. В 2001 году он принимал участие в похищении помощника военного коменданта Веденского района Чечни. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков внес на рассмотрение парламента кандидатуру нового премьер-министра республики Андрея Ярина. В последнее время Ярин занимал один из руководящих постов в аппарате полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. Ранее в понедельник Коноков отправил правительство республики в отставку после того, как глава кабинета Геннадий Губин подал заявление об уходе. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт выразила обеспокоенность ситуацией с демократией в России, в частности, ограничениями в сфере свободы слова. По ее словам, эти вопросы следует обсудить на предстоящем саммите «Большой восьмерки» в Петербурге. Олбрайт выступила на брифинге в Москве, где она участвовала в конференции инвесторов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. На заседании выступила Луиза Арбур, ведущая в ООН вопросами прав человека.
Без сомнения, права человека, мир и безопасность, а также социально-экономическое развитие – все эти факторы взаимосвязаны, дополняют друг друга. Это приоритеты ООН и основа нашего общего благополучия.
Сказала Луиза Арбур. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. В Совет, однако, вновь вошли государства, известные нарушениями в области прав человека. США были против создания Совета и не претендовали на членство в нем. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. Ранее США и страны Евросоюза запретили въезд на свою территорию Лукашенко и еще 30 белорусским чиновникам. Такие санкции были введены после перевыборов Лукашенко на третий президентский срок в марте этого года. По мнению Запада, результаты голосования были подтасованы. На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции, рассказывает Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на два фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. 22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Раде большинства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия, говорит секретарь японского кабинета Синдзё Абе.
Япония и Соединенные Штаты разделяют мнение, что испытание, безусловно, угрожает безопасности региона. Пхеньян нарушает мораторий, подписанный с Японией и подтвержденный на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. Если испытание состоится, Северной Корее следует ожидать самой жесткой реакции как со стороны Японии, так и со стороны США.
Это был секретарь Кабинета министров Японии. Австралия назвала действия Пхеньяна провокацией. Запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. Никаких официальных заявлений сама Северная Корея пока не сделала. В столице Туркмении, Ашхабаде, арестована внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Гульсапар Мурадова. За последние дни в стране были задержаны два активиста туркменско-хельсинкской группы, которые базируются в Болгарии, и родственник председателя группы. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если Тегеран не заморозит свою ядерную программу. Выступая в Академии торгового флота в Кингс-Пойнте, Буш заявил, что США сядут за стол международных переговоров по Ирану только при условии, что он полностью и безоговорочно прекратит работы по обогащению урана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил озабоченность тем, что ислам все чаще отождествляют с терроризмом, и в мире нарастает негодование против мусульман. «Исламским странам следует совместными усилиями противостоять таким тенденциям», заявил Алиев, выступая в Баку на открытии встречи министров иностранных дел страны организации «Исламская конференция». Глава МИД Азербайджана заявил:
«Являясь частью исламского сообщества, моя страна гордится своей историей, культурой и религиозными корнями и стремится внести свой вклад в диалог между странами и народами»,
заявил министр иностранных дел Азербайджана. Новости Радио Свобода вы можете послушать и прочитать на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно имя кандидата, представленного президентом Совет Федерации для утверждения в должности генерального прокурора. Им стал министр юстиции Юрий Чайка. Перестановки в правоохранительных ведомствах обсуждаем с адвокатом Игорем Труновым.
Добрый вечер.
На прямой телефонной связи у нас бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. Добрый вечер, Юрий Ильич.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос к обоим нашим гостям. Как вы восприняли вот эту весть и ожидали ли вы именно этой кандидатуры?
Ну, нормально восприняли. В принципе, я знаком с Чайкой. И вот тот проект, который пошел по стране, это предоставление бесплатной юридической помощи в виде государственных бюро таких, да. Это, в общем, тот момент, который мы обсуждали, и я участвовал в обсуждении и разработке этих вещей, поэтому определенная деятельность по направлению защиты прав и свобод гражданина, облегчению доступа к правовой помощи, она велась Чайкой, и я, в общем, считаю, что, ну, отчасти это положительное решение. Единственное, что у нас вот столько разочарований за последнее время, когда есть определенные надежды, и они не кончаются ничем.
Тот же вопрос к Кириллу Чискуратову. Очевидно, у вас более сложные отношения к вашему бывшему заместителю.
Ну, в общем, да, поскольку мы с ним работали, я в реальном деле могу, вернее, увидел этого человека и могу сказать, что у меня несколько более осторожны прогноз по поводу предстоящей его работы в этом качестве. Ну, в принципе, конечно, важно то обстоятельство, что он не чужой человек для прокурорской системы. Он знает региональный опыт и был исполняющим обязанности. Опыт в качестве министра юстиции тоже, я думаю, ему здесь пригодится. Но прокуратура после Устинова — это прежде всего механизм, который больше ориентируется не на закон, а на конкретные указания исполнительной власти, прежде всего кремлевской администрации. И я не уверен, сможет ли Юрий Яковлевич изменить вот эту сложившуюся систему. Почему? Потому что, когда мы работали вместе, я замечал, что ему не хватает твердости в принятии решений. Он зачастую самые сложные вопросы, будучи исполняющим обязанности, оставлял до моего возвращения из отпуска. Он уходил от принятия тех решений, которые требовали какой-то четкой, ясной позиции. И, может быть, именно сейчас это прокуратуре России крайне необходимо, поскольку, повторяю, она очень сильно политизирована и стала инструментом политики, а не механизмом обеспечения реального режима законности.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов также знаком с главным героем сегодняшних новостей.
Знаю я Чайку. Он неплохой юрист. В свое время его Скуратов перевел в Генеральную прокуратуру, сделал его своим замом. Когда у Скуратова начались неприятности, так те люди, которых он поднял на высокий уровень власти, начали против него уголовные дела возбуждать. В моральном плане мне эти вещи абсолютно не нравятся. И потом он превратил в Минюст такую силовую структуру. Погоны, лампасы, звания. Поэтому я отношусь очень сдержанно, я не собираюсь его критиковать. Это мощное ведомство. Но вот такие перестановки мне непонятны. Чайка уже был исполняющим обязанности генпрокурора. Я эти замены не понимаю. Если Чайка хорош как министр юстиции, зачем его переводить в другое ведомство? Если Устинов хорошо работал, зачем его убирать? Вот эту кадровую политику я не понимаю. А кто же станет министром юстиции? Если еще Устинова сделать министром юстиции, это вообще будет смехотворная акция.
Как, по-вашему, заслуженной ли была отставка Владимира Устинова?
Ну, если послушать те речи, которые мы слышим каждый день о том, что есть прямая связь между уголовным делом «Три кита» и то, что выступил на телевидении бывший руководитель аппарата, вернее, комитета Госдумы по безопасности, что это дело изначально было возбуждено и связано с финансированием терроризма, то, конечно, волосы дыбом становятся от того, что уже не первое дело косвенно связано с руководством Генеральной прокуратуры и финансированием терроризма. Поэтому, конечно, мы смотрим все внимательно на то, чем это кончится. Просто уголовным делом против Зуева или все-таки вот эти корни финансирования терроризма все-таки будут расследованы и виновные понесут ответственность, потому что очень давно стоит вопрос и по многим уголовным делам, в которых я принимал участие, стоит вопрос о истинных организаторах и в основе своей о тех, кто финансирует терроризм. Вот они у нас не фигурируют нигде, тем не менее разработки есть, наработки есть, и Устинов выпустил свою книгу, посвященную борьбе с терроризмом, там приведены достаточно серьезные цифры уголовных дел по борьбе с финансированием терроризма, определенные денежные потоки конфискованных средств, но никто этих дел не видел, этих денег никто не видел, и поэтому это, конечно, вызывает удивление.
Тот же вопрос бывшему генпрокурору Юрию Скуратову. Сдвинутся ли с мертвой точки дела, которые были заморожены при вашем последователе, ныне снятом Владимире Устинове?
Ну, я думаю, что здесь перспектив нет никаких, потому что именно господин Чайка в свое время и участвовал в принятии решений о прекращении, либо, как бы так, замораживании, как вы правильно сказали, этих дел. И речь идет и о деле Мобитекс, которое, в общем-то, незаконно было прекращено и сворачивалось еще в бытность, когда он исполнял обязанности генпрокурора. Речь идет о расследовании так незавершенном деятельности Центрального банка России в период так называемого поиска и потерь, связанных с траншами по линии МВФ. Речь идет также о многих других делах. Вот это дело по транснефти, целый ряд дел по МАПу МИГ и целый ряд других дел были просто дело, связанное с деятельностью. Получение взятки первого заместителя министра финансов господина Петрова, дело по, значит, известное дело также по господину Смоленскому, чистое дело. Все эти дела прекращались, и к ним имел отношение господин Чайка, поэтому и господин Устинов. Поэтому я думаю, что здесь ничего не изменится. И мой прогноз все же разделяют многие коллеги, с которыми я сегодня уже обсуждал тему предстоящего назначения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии адвокат Игорь Трюнов, на прямой телефонной связи бывший генпрокурор Юрий Скуратов. Обсуждаем сегодняшнее представление, сделанное президентом Совета Федерации, кандидатуры Юрия Чайки, министра юстиции, на пост генерального прокурора России. Депутат Виктор Илюхин, зам председателя Домского комитета по безопасности, не удовлетворен мотивировкой перестановок.
На месте президента было бы правильным все-таки честно рассказать всему российскому народу, почему же все-таки Устинов был отстранен. На мой взгляд, Юрий Чайка мало чем отличается от Устинова, а Устинов мало чем отличается от Чайка, если уж говорить о сути, методах, формах работы. Чайка был первым заместителем генерального прокурора, то есть первым заместителем Устинова, а потом уже был переведен на должность министра юстиции. Мы не можем назвать ни одной какой-то скандальной ситуации, в которой участвовал Юрий Чайка. Может быть, в одном, в той не очень-то приглядной истории, которую разыгрывали в отношении бывшего генерального прокурора, это Скуратова. Это демонстрация, это хождение, это попытки убедить, попытки доказать. И все это публично тогда, когда надо, по сути, было решать вопрос.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с адвокатом Игорем Труновым и бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым обсуждаем представление кандидатуры Юрия Чайки на пост генпрокурора. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. У меня два коротких вопроса, но вначале хочу реплику такую. Значит, ну что, после того, когда он пришел в юстиции, то семейственность не уменьшилась, а увеличилась. Побеги, как были, наверное, меньше не стали, при нем бежали очень много. Если бы он хотел навести порядок с нашим сидячим на рудниках человеком, выскочило из головы, Ходорковским, он бы, наверное, навел бы порядок. Но вопрос такой. Вы в курсе были, товарищ Скуратов, когда по НТВ, по старому НТВ крутили фильмы, когда Чайка раздавал номера и пропуска, и там находили молодых войнахов в красивых машинах, которые раскатывали по Москве, и очень долго это рассказывали, а вы были в курсе, почему вы на это не обратили внимания? И вот как вам нравится, как сейчас вот Чайка, значит, регистрировал партии? Не очень ли он был, ну, привержен закону? Спасибо.
Да, Юрий Ильич, к вам вопрос.
Да, я был в курсе этой ситуации, но она произошла тогда, когда уже мне было не до этого случая, когда уже я, в общем, был отстранен и не мог по-настоящему отреагировать на это достаточно серьезное нарушение, связанное со спецсталонами. Что касается моей оценки регистрации партии, то я сам был на себе, опять-таки, испытал эту ситуацию, когда пытался зарегистрировать свое общественно-политическое движение за справедливость и закон как общефедеральную организацию. Мне под надуманными предлогами Минюстом в этом вопросе было отказано. Ясно, что решение принималось на самом высоком уровне.
Тот же вопрос адвокату Игорю Трунову. Как вы считаете, вот, перемены в генпрокуратуре сдвинут с мертвой точки те дела, где вы выступаете защитником потерпевших?
Есть у нас большие сомнения, и сомнения, огромная жалость в том, что прокуратура превратилась в карательный орган с карательными функциями. Абсолютно не исполняется закон в той части, когда основной функцией все-таки прокуратуры является защита прав и свобод и надзор за защитой прав и свобод теми ведомствами, структурами и государственными, да, должностными лицами, которые должны и обязаны защищать права и свободы. Потому что только только обвинительный уклон. Вот мы же слышим только уголовные дела, только преследование, а защита, в том числе и потерпевших. И поэтому все чаще и чаще потерпевшие обращаются к адвокатам, когда встает вопрос о защите их прав и интересов. Потому что обвинения, хотя они на одной стороне находятся, обвинения и то есть потерпевший и прокуратура, тем не менее интересы кардинально расходятся. Вот если мы берем Трансваль, права потерпевших ничем не защищены. Это следствие представляет из себя сплошное безобразие, когда строители вдруг от ответственности ушли, Кончели попал под эту уголовную ответственность, и все это так слабо расследовано, все рассыпается, сейчас расползается, это дело ушло непонятно куда. И еще ряд дел висит в воздухе. И, конечно, большой надежды на то, что что-то кардинально изменится, у нас, если честно, нет, потому что мы реально понимаем, что от одного человека ничего не меняется. Единственное, что положительное я вот вижу здесь, это то, что человек пришел не варяг со стороны, его не взяли из какого-то ведомства абсолютно незнакомого, и он сразу бы пришел со своей командой, сразу начал бы менять тех людей, которые худо-бедно разбираются в юриспруденции. Поэтому, может быть, вот это единственное положительное в том решении, которое состоялось. А так, конечно, кардинальных надежд больших нет. Но я считаю, что право написано для бодрствующих. И на сегодняшний день у нас есть такие механизмы, как Страсбургский суд по правам человека и прочее, и прочее. Поэтому опускать руки ни в коем случае нельзя. И разговор про то, что мы боимся, что ничего не изменится, это еще не значит, что мы не будем работать в этом направлении и выталкивать на то законное и обоснованное решение по защите прав и свобод человека.
Александр Рыклин, главный редактор интернет-журнала «Ежедневный журнал», считает, что власть мало заботится о реальном улучшении работы.
Ведь те, кто снимал Устинова и те, кто назначал Чайку на этот пост, их в последнюю очередь интересует состояние нашей правоохранительной системы. И надо понимать, что вот это и снятие, и назначение никак не связано ни с коррупционными делами, ни с какими бы то ни было другими. Это в чистом виде подковерная кремлевская политика. В чистом виде. Там решаются свои проблемы, там решаются свои задачи. Никакого отношения к тому, о чем я говорил, это совершенно не имеет.
Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я бы небольшую реплику сказала в отношении предыдущего выступающего, когда он сказал те, кто снимал, и те, кто назначал. Почему те? Тот, а не те. А вопрос у меня вот какой, ко всем участникам. Вот как у меня такое впечатление, что наша генеральная прокуратура в последнее вот время занималась только расследованием дела ЮКОСа. Других забот и дел у них не было. Они уже ЮКОС наказали, они взялись за дочерние предприятия. Вот как вы думаете, при Чайке, может быть, закончится это вот так называемое дело?
Юрий Ильич, к вам вопрос, хотя именно Юрий Чайка, очевидно, определял место исполнения наказания для подсудимых по делу ЮКОСа.
Ну да, при этом закон был нарушен совершенно очевидно. Значит, я хочу сказать, что, конечно, поскольку задача по группе Ходорковского выполнена, и я не думаю, что Чайка будет заниматься этим же. Другое дело, что нет никакой гарантии, что не понравится другой предприниматель, другой, скажем, олигарх, который вмешается в политику или еще чем-то не понравится. И все повторится сначала. Тут у меня нет никаких сомнений. В этом смысле и Юрий Яковлевич, и Владимир Васильевич делали и будут делать то, что скажет Кремль.
Ну, я считаю, что дело Ходорковского, в общем, как таковое закрыто. Идет исполнение судебного решения. Разговор о том, насколько оно законно, уже идет на протяжении там длительного времени. Повторять эти все прописные истины, в общем, достаточно, я думаю, смешно. Поэтому Чайка, конечно, к этому вопросу, скорее всего, не вернется.
Да, но если Страсбургский суд признает, что нарушались права осужденных,
Суд не может вмешиваться в те решения, которые состоялись у нас, и Страсбургский суд может признать и наказать наше государство в виде штрафа. Штрафы, к огромному сожалению, такие небольшие, что это практически ничего не меняет и никого не наказывает. И мы тут собрали 300 подписей от потерпевших от терроризма по всей стране и обратились к руководству Совета Европы с просьбой того, что нужно, конечно, что-то менять, либо штрафы эти увеличивать для того, чтобы они были существенны, общественный, либо выездные сессии организовывать, потому что это очень длительная процедура, либо как-то менять механизм, потому что он на правоприменительную практику ну, практически никак не сказывается, а штрафы, повторюсь, они 5 от 5 до 3 тысяч евро для государства, это несущественно.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот какая реплика сначала. Вот меняется прокурор новый будет, конечно, в смысле, он, ну как, старый новый прокурор, заместитель, в смысле, Чайка, Юрий Чайка. И вот как бы региональные прокуроры, они останутся как бы прежние. И вот как бы, мне кажется, как бы надо пересмотреть или по краям, по областям прокуроров. Потому что сейчас захлестнуло просто взяточничество по всей России. Ну и вот, и как бы у меня такой вопрос к Скуратову, значит, вот прокурору бывшему. Вот как вы думаете, вот Юрий Чайка, он не спустит на тормоза вот дело по убийству Сергея Юшенкова, Галины Старовойтова? Как бы эти дела были как бы уже вот расследованы, а потом как-то их забросили, как-то вот это все, ну вот, непонятно как.
При вас начиналось, да, в частности, Галину Васильевну в 98-м году застрелили. Юрий Ильич, слышите нас?
Конечно, слышу. Оно начиналось при мне. Оно, хотя и в усеченном составе, дошло до суда, и, значит, идет процесс. Что касается Юшенкова, то процесс завершен, и, ну, у меня, в общем-то, нет оснований полагать, что он был, скажем так, вернее, что это судебное решение было незаконным. Что касается прокуроров субъекта федерации, то, в принципе, Чайка был сам прокурором субъекта федерации. Я его брал в Москву на работу именно как одного из тех, кто достаточно неплохо в Иркутской области работал. Другое дело, что, повторяю, когда мы вместе работали рука об руку, я почувствовал, что в ряде вопросов он недостаточно тверд и, в общем-то, избегает принятия серьезных решений там, где нужно противостоять и телефонному праву, и попыткам обойти закон. Вот сможет ли сейчас он преодолеть эту свою болезнь, эту слабость, я не уверен.
Тот же вопрос к Игорю Трунову. Вот скажется ли это назначение, эта перестановка на более низком уровне, на федеральных прокурорах?
Я не знаю, у меня все-таки тлеется надежда, что эта перестановка должна понести за собой определенную реформу прокуратуры, потому что вот прокуратура в той форме непонятного органа карательного, который никому не подчинен, и непонятно, что из себя представляет, то ли это структура исполнительной власти, то ли это гвардия президента, то ли что это такое. Вот нигде в мире это не существует, поэтому рано или поздно все-таки мы как-то должны прийти к каким-то цивилизованным формам, и прокуратура должна влиться в структуру Министерства юстиции, как это во Франции, как это в Америке. Кто будет главным, министр юстиции или прокурор? Это уже дело вторичное. Но, тем не менее, следствие должно быть отделено, потому что сейчас вот мы, адвокаты, бьемся над этой составляющей по защите чести мундира. То есть следствие, которое ведет прокуратура, и следствие, над которым надзирает прокуратура, то есть жалуешься, в принципе, одним и тем же лицам, это нереально пробить эту стену, и поэтому вот это расследование, вот эти жалобы, это пустая формальность, пустая трата времени, ничего не дает. И вот разорвать этот круг, возможно, только вот отделив определенные функции, но, к огромному сожалению, уже первые голоса, которые слышны, это то, что следствие не будет забрано из прокуратуры и не будет создан отдельный следственный комитет. Почему? Потому что сейчас у каждого ведомства есть свое следствие, в каждом ведомстве сидит свой царь со своими полномочиями. Поэтому вот теплится надежда, что все-таки это не случайно, и за этим будет какая-то реформа.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, в России вот сейчас реальных два юриста, которых можно тут же предложить генеральными прокурорами. Это Юрий Скуратов и Павел Коршенинников. Но у них в шкафах нету скелетов, у них там остриженные ноготки и рыбьи кости. А у Чайки это не то, что там скелет в шкафу, но еще шкура завернутая тухнет, и мягкие ткани внутренности.
Юрий Ильич, вы испытывали какие-нибудь иллюзии, когда освободилась вакансия генерального прокурора?
Нет, в одну и ту же реку нельзя войти дважды, а самое главное...
Ну, все, Юрий Чайка вошел, он почти вошел.
Да, но другая ситуация, у нас разные мотивы были ухода. А самое главное, что при нынешнем подходе к соблюдению законности я снова бы не вписался в эту команду, и я не изменил бы свою позицию в плане отстаивания интереса закона, и все это бы для меня снова плохо кончилось.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи бывший генпрокурор Юрий Скуратов, в студии адвокат Игорь Трунов. Обсуждаем сегодняшнее представление, сделанное президентом Совета Федерации для утверждения в должности генпрокурора министра юстиции Юрию Чайке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Ответственность за похищение российских дипломатов в Ираке взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов», дает России 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь 4 дипломатов. Достоверность этой информации проверить пока невозможно. Верховный суд Чечни приговорил гражданина Алжира к 20 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, алжирец прошел подготовку в Панкистском ущелье Грузии. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт выразила обеспокоенность ситуацией с демократией в России, в частности, ограничениями в сфере свободы слова. По ее словам, эти вопросы следует обсудить на предстоящем саммите «Большой восьмерки» в Петербурге. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков внес на рассмотрение парламента кандидатуру нового премьер-министра республики Андрея Ярина. Ранее в понедельник Коноков отправил правительство республики в отставку после того, как заявление об уходе подал глава кабинета Геннадий Губин. Министерство финансов США заморозило авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. Ранее США и страны ЕС запретили въезд на свою территорию Лукашенко и еще 30 белорусским чиновникам. Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если Тегеран не заморозит свою ядерную программу. Буш заявил, что США сядут за стол международных переговоров по Ирану только при условии, что он полностью и безоговорочно прекратит работы по обогащению урана. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Огульсапар Мурадова.
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с адвокатом Игорем Труновым обсуждаем сегодняшнее представление кандидатуры Юрия Чайки, министра юстиции, на пост генерального прокурора России. Адвокат Юрий Баграев, бывший сотрудник Главной военной прокуратуры, удивлен запоздалым выбором президента.
Я полагаю, что и в 99-м году, когда сегодняшний кандидат на должность генерального прокурора Юрий Чайка в то время исполнял обязанности генерального прокурора, будучи первым заместителем Скуратова, вот тогда, в той ситуации, он не был назначен на должность генерального прокурора, хотя, казалось бы, все шло к тому, что он должен был сменить Скуратова. Прошло 7 лет, сегодня, очевидно, ситуация изменилась, и сегодня выбор пал на Юрия Чайка. Юрий Чайка – это один из тех, кто в 99-м активно работал против своего непосредственного начальника, против генерального прокурора Скуратова. Был выполнен заказ Кремля и незаконно возбуждено уголовное дело в отношении Скуратова, тогдашнего генерального прокурора. И к этому имеет прямое отношение Юрий Чайка.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот прелюдия к тому, что вот прокурор Устинов в отставку ушел, назначают Чайку. Прелюдия до того, еще народ не знает, кто будет следующим генеральным прокурором. Идет промывка мозгов Андау и вот этот мебельный три кита, чтобы холопам понравилось, как барина наказывает. Если учесть то, что львиная доля очень способных людей, которые соинвесторы, которые заработали эти деньги, среди бела дня кидают И чего стоит ситуация, которая стриженными затылками сегодня выкидывали с Бутова эту женщину и девчонку?
Да, невыгодный фон был для перестановок в силовых ведомствах. Вот сегодняшнее выселение коренных жителей Южного Бутова с милицией в присутствии членов общественной палаты вашего коллеги Анатолия Кучерены.
Ну, я не знаю, вообще у нас вот это маски-шоу продолжается, при том, при всем, что это абсолютно противоправное явление, и там есть определенные принципы, есть приказы и нормативное регулирование этих маски-шоу. У них, если они надевают маски, обязательно должны быть жетоны на этих поверхностях, да, с определенными номерами и нумерацией. Почему? Потому что если этот человек в маске совершает противоправное нарушение, то есть выстрелил случайно и кого-то убил, да, как определить, кто из них совершил это преступление? И есть определенные принципы. Вот когда смотришь по телевизору, удивляешься, почему они не соблюдаются никогда, почему не исполняются эти подзаконные нормативные акты, которые жестко должны регулировать. Поэтому, конечно, это безобразие начинается с того, что они вот в этом виде появляются и не исполняют нормативных актов. И, естественно, как они обращаются и как смакуется это все. Вот ведь это нельзя показывать, когда забегают в тот или иной офис, кладут людей на пол, бьют их ногами и также с детьми, и также с женщинами. Это, конечно, сущее безобразие. Поэтому, конечно, по таким фактам, вот по каждому такому показу нужно проводить расследование отдельное. Почему? Потому что элементарные вещи нарушаются.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к Скуратову. Он перечислял тут всякие безнадежные дела. У меня интересно его мнение по поводу вот дела. Шел суд в Америке. Вы знаете, да, что ректор Гарвардского университета ушел в отставку. Там вот некий Шлейфер, который вместе с Чубайсом работал. И вроде судили за то, что разворовали Россию. А у Чубайса даже замечаний никто не сделал. Вот не кажется ли вам, что все вот эти игры с переменой прокуроров, это просто ширма, а чтобы вот все эти жуткие воровские дела продолжать дальше?
Да, но у нас Юрий Ильич уже уехал в командировку. У нас в студии адвокат Игорь Трунов. Как вы считаете, вот продолжатся ли международные связи Генеральной прокуратуры, которые вот нарушились с уходом Юрия Скуратова? Ну, выдали только бывшего главу Минатома, а так чуть-чуть вот на точку замерзания это встало.
Я боюсь, что нет, конечно. Желания ведь нет ни у кого. Почему? Потому что это ведь вершина айсберга того, что до нас доходит, и это наиболее крупные дела. Ведь есть огромный объем тех уголовных дел, которые не смакует пресса, особенно на сегодняшний день, когда пресса, в общем, так мягко скажем, ангажирована, да, властью. Поэтому, конечно, ничего не делается в этом направлении, в направлении международного сотрудничества по расследованию тех коррупционных дел, тех международных криминальных группировок, которые на Западе преследуются.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь, я вопрос к Игорю Трунову. Значит, суть в том, не исключается, почему не зря просто провели следствие по Беслану, что могут открыться новые факты. Это первое. Второе. Убийство Рухлина, где еще не доказана до сих пор вина его жены. И опять же Старовойтовой. Это первое. И второе, тоже немаловажное, именно то, что не смена прокурора генерального, не если прикрытие вывод из-под удара самого Устинова после того, что сейчас начнется. Появление новых фактов, каких-то новых доказательств. Всех тех действий, которые происходили.
Но по Беслану, по-моему, еще работает комиссия Торшина, сенатора.
Ну, я скажу, что боюсь, что ничего не начнется, кардинального ничего не начнется. И ожидание того, что сейчас будут дела коррупционного характера и тем более дела по расследованию терроризма, это пустые ожидания. И если говорить по Беслану, то это тлеющее дело, которое продолжается. Оно не закрыто, оно продолжается, идется какое-то расследование. И то дело, которое было выделено в отдельное дело производства по отдельно взятому террористу Кулаеву, оно завершилось приговором, и в данной ситуации он получил надлежащее наказание. И здесь я общаюсь с потерпевшими, и они в рамках этого дела ставят более широкие вопросы, нежели требуется. То есть в рамках того дела Покулаева рассматривалось два вопроса. Виновен ли он? Если виновен, то какое наказание он должен понести? Потерпевшие пытались поставить вопрос гораздо шире о виновности власти, о виновности должностных лиц и прочее, прочее. Но этот вопрос в рамках уголовного дела Покулаева нельзя было ставить. Его нужно ставить в рамках следствия, которое продолжается, и в рамках той комиссии, которую возглавляет Торшин, которая также не завершена еще. Поэтому есть определенная надежда, что это уголовное дело, как и уголовное дело по Нордосту, которое не закончено, правда, следственную группу распустили. Следователь остался один, Кольчук, вот, и сейчас он благополучно в отпуск ушел, но надежда все равно есть, что какие-то результаты будут получены в конце концов, и те, кто стоит за этими преступлениями, а это волнует ведь не исполнители такие, как Кулаев или там Декушев с Крымшамхаловым, а те организаторы, те финансисты, которые стоят за этим, поэтому есть определенная надежда, и повторюсь, что в Беслане точку ставить рано, дело еще не закрыто, и дело еще продолжается.
Валерий Борщев, председатель общественного совета при Минюсте, знает Юрию Чайку по совместной работе.
Естественно, я не могу давать объемлющую характеристику Юрию Чайке. Я могу только сказать о его взаимоотношениях с правозащитниками. 3 года назад он создал общественный совет. Общественные советы существуют и в других структурах, там МВД и прочее. Но они, как правило, носят формальный характер. А тут он включил в общественный совет известных правозащитников: Людмилу Михайловну Алексееву, Валерия Абрамкина, Андрея Бабушкина, Викторию Сергееву, а председателем избрали меня. Это, в общем-то, было как бы неожиданно для некоторых. Вот я был в Льговской колонии, когда там был бунт год назад, и после посещения этой колонии я встречался с министром и рассказывал вам об этой ситуации. То есть взаимопонимание мы находили. Я надеюсь, что, став генеральным прокурором, он не порвет и ослабит взаимоотношения с правозащитниками, потому что только прозрачность, только контроль общества над силовыми и правоохранительными структурами может дать успех реформе.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Перед вопросом я вот хотел напомнить, вот вчера по телевизору вечером было сказано такое впечатление, что все зло собралось в одной прокуратуре, на что гость ответил: ну, не совсем в одной. Вот, а вопрос у меня такой: вот вам не кажется, что работа прокуратуры становится все более бессистемной? Больше все зависит от воли руководителя. То есть мы скатываемся во времена воеводства. Спасибо.
Да, и вообще-то не услышал отчета от Владимира Устинова за столько лет работы.
Я думаю, что то, что его сняли, для него самого была новость. Это случилось в 11 часов вечера, гром среди ясного неба, и поэтому на отчет времени ему никто не дал, и отчет от него никто не ждал. И я думаю, что если бы он даже его составил, то его бы никто не опубликовал, потому что в этом отчете, кроме минусов-то, в общем, ничего положительного. Если за Чайку что-то можно сказать, потому что, да, действительно, определенные преобразования, определенные направления и многое, если мы исключим те яркие политические дела, на которые при всем своем желании он, конечно, влиять не мог. Ну, реально, мы оцениваем ситуацию. Если бы он попытался туда влезть, его бы успешно сняли, я думаю, с таким же успехом, как и Скуратов. Поэтому мы берем обыкновенных граждан, эти переполненные тюрьмы, эти кошмарные условия содержания и прочее, прочее. То, что было в его ведомстве. Определенное все-таки движение в этом направлении было, если откровенно. И вот Борщев, и я, как адвокат, это знаю, и не от него зависит то, что, несмотря на то, что от прокуратуры меры пресечения содержания под стражу передали судам, а суды стали брать под стражу больше, чем прокуратура, понимаете? Поэтому, конечно, не все зло скопилось в прокуратуре, потому что суды оказались более обвинительного уклона, нежели прокуратура была. Поэтому вот суды тоже вызывают удивление, и они наполнили снова эти тюрьмы с превышением того, что было до этого прогрессивного нового уголовно-процессуального кодекса, который исполнил Конституцию и принял вот решение о том, что только суд может избрать меру пресечения. Поэтому, конечно, ни одна прокуратура, суды у нас тоже отличаются вот инквизиционным характером и обвинительным уклоном.
Я вот адвоката Трипашкина суд сначала выпустил, а потом под давлением прокуратуры опять вернул на нары, и сейчас он...
Ну, там еще кто на кого давит, понимаете, то ли суд на прокуратуру, то ли прокуратура на суд, и в судах ведь они вместе чай пьют, и вместе сосуществуют, и прекрасно себя чувствуют, и кто там кому помогает больше, абсолютно непонятно. Поэтому не надо думать, что судьи такие беспомощные, добрые овечки, а злые прокуроры их заставляют что-то делать. Абсолютно это не так.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот какой вопрос. Прокурору, бывшему прокурору Скуратову. Вот люди сейчас, многие заканчивают юридические академии. Очень много юристов. Так много, что просто девать их некуда. И многие хотели бы устроиться в прокуратуру. И вот люди жалуются, что в прокуратуру устроиться невозможно. Там очень дорогой, надо большой взнос вносить. И там эти должности уже захвачены, расхвачены, и очень выгодный бизнес быть прокурором. А я говорю, а в чем же тут бизнес? Ну как же, говорит, открыть дело такса, закрыть дело такса. И, короче, выходцы из Кавказских республик очень много там, из Армении, Азербайджана, потому что там очень выгодно. Пожалуйста, прокомментируйте, так ли это или не так, и в какой степени это так.
Ну, хорошо, что Юрий Ильич у нас больше не на прямой телефонной связи, а мы с адвокатом Игорем Труновым вправе.
Я помимо того, что адвокат, я профессор, доктор юридических наук и преподаю в высшем учебном заведении. И, конечно, в курсе того, что происходит в нашей высшей школе с юридическим образованием, абсолютно справедливо то, что при каждом ПТУ и при каждом институте пищевой промышленности, это я говорю не случайно, есть у нас на такой, на Таганке, да, открыт юридический факультет. И, как правило, на этих юридических факультетах нет ни одного доктора наук, понимаете? То есть там преподают технологи, экономисты и все, кто угодно, да, философы. Они читают юридические дисциплины. Естественно, все это делается за определенное денежное вознаграждение. И какие юристы оттуда выходят? Ну, это просто, конечно, диву даешься. Поэтому эта проблема очень острая, проблема стоит. Это проблема спроса и предложения. То есть мы поняли рыночные условия немножко в искаженной форме. То есть спрос, а спрос на юридическую специальность есть, да. И, естественно, моментально организовали предложение. Только это медленно делается. Сначала нужно нужное количество профессуры воспитать, докторов наук, которые преподают. А у нас просто открыли, запустили и взяли деньги. И то, что, конечно, коррупционная составляющая поступление на службу в прокуратуру сегодня есть. Это мы, адвокаты, ощущаем, потому что та молодежь, которая мечется после окончания высшего учебного заведения, она, конечно, приходит и в адвокатуру, и отчасти многие из них уже попробовали куда-то устроиться. Они были в прокуратуре, и, конечно, они рассказывают про те страсти и называют те цифры, которые звучат, когда они пытаются устроиться в органы прокуратуры. Поэтому это проблема, конечно, есть. Проблема перепроизводства юристов, юристов некачественных, и проблема коррупции, которая, конечно, в прокуратуре стоит так же остро, как и везде в остальных силовых ведомствах.
Слушаю вопрос из Одинцова от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте, гости студии. У меня вот такое мнение. С приходом нового генпрокурора уголовное дело трех китов 7-летней давности было разморожено. По этому делу погибло много невинных людей. Щекочихин и другие. И странно, что это дело расследуют питерские следователи ФСБ. Путин прекрасно знал об этом деле. Я думаю, что по указанию или Патрушева, или Путина дело вновь разморожено.
Ну, ближайшее будущее это покажет. Пока оно действительно опять возбуждено, да, возобновлено.
Достаточно сложно говорить. Сейчас пока что создается такое ощущение, что те истинные хозяева этих трех китов и этих миллиардных активов и этих неуплаченных миллионов, они пока что не фигурируют. И те рядовые исполнители или не очень рядовые, которые сейчас находятся под стражей, они не есть то зло, о котором столько много разговоров ведется.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, как у преподавателя. А в каких местах сейчас действительно можно считать на хорошем уровне преподается юриспруденция? Это первый вопрос. И второй, это уже скорее реплика в ответ на многие замечания слушателей. У меня лично, знаете, мнение такое, что дела Щекочихина, тем более, скажем, из-за Старовойтовы, они могут начинать по-настоящему рассматриваться не раньше, чем одновременно будут рассматриваться дела граждан РФ, это Путина В., там Иванова С. и прочих. Спасибо.
Ну, а юридическому образованию мы, наверное, посвятим специально.
Если называть, то это будет как реклама звучать, да. Но, тем не менее, МГЮА, да, но без вопросов стоит. МГУ, юридический факультет, но без вопросов стоит. Поэтому есть ряд у нас.
Да, вот сейчас после сегодняшнего назначения Юрия Чайки может станет привлекательно действительно распределение в Генеральную прокуратуру. Депутат Думы Виктор Похмелкин, адвокат, не видит смысла в совершенных перестановках.
И Чайка, и Устинов – это птенцы гнезда Путина, и вряд ли что-то изменится с точки зрения содержательной деятельности прокуратуры. Пожалуй, Чайка все-таки менее амбициозен, чем Устинов. Может быть, в меньшей степени будет вовлечен в политику, он более осторожен. Хорошо, что он прошел школу Министерства юстиции и в условиях пенитенциарной реформы. Это означает, что, может быть, не столь будет заражен карательным синдромом, что крайне опасно для Генеральной прокуратуры. Но в целом ждать реформ или каких-то других изменений, как мне кажется, не приходится. По-моему, Путин поставил задачу ослабить роль генерального прокурора, поставив на эту должность, скажем, не амбициозных Козака или Коновалова, а Юрия Чайку, который, в общем, является таким спокойным и умеренным бюрократом.
Слушаем вопрос от москвички Елены.
У меня такой маленький простенький вопросик. Вот Рыболов Морозов, то есть, да, он объяснил, что по техническим причинам ушел Устинов. То есть, ну, ушел. Но мне кажется, что по техническим причинам закрывают только общественные туалеты. Почему нельзя приоткрыть, почему же он ушел?
Вы имеете в виду спикера Миронова. Но, очевидно, об этом мы узнаем в пятницу, когда будет представление нового генпрокурора. И, очевидно, какие-то слова будут сказаны вдогонку уходящему.
Я боюсь, что ничего мы не узнаем. И тайна, которая стоит за этим, это, да, пожелание власти, и та вуаль, которая накинута. И было бы здорово, конечно, если бы нам удалось узнать, да, почему. Почему? Потому что если бы нам удалось узнать почему, то это бы выражалось в виде каких-то томов уголовных дел, скорее всего.
Ну да, или возобновленных закрытых уголовных,
да,
дел.
Да, да.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Леонида Андреевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Значит, у меня, значит, такое мнение. Значит, вот сейчас такая пирамида выстроилась, так? Значит, Путин, затем технический премьер Фродков, технический глава администрации Собянин, и теперь у нас появился технический генеральный прокурор. Вот такие жемчужины, да? И самое интересное то, что вся эта пирамида, она развалится, как только баррель будет стоить, как дважды стоило за 20 лет, 9-10 долларов за баррель.
Ну, вертикаль власти выстраивается на наших глазах все эти годы. И генпрокуратура в ней играет, кстати, далеко не последнюю роль.
Я бы не сказал, что Устинов был какой-то ключевой политической фигурой. Максимально не вмешивался. Один раз выступил, и то, мне кажется, случайно и не подумав, с предложением... вот морально-этического свойства, реформирования там церкви или что-то такое, вот у него какое-то там было, я не очень этому придал значения и не вчитывался в эти все пассажи, потому что они не по адресу и не по месту, но это было всего один раз, и он, конечно, не претендовал на роль политического лидера или политической фигуры.
Слушаю вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, к сожалению, не согласен, что у нас много юристов. Юристов это много, как должно быть, как в США, чтобы они сами находили работу. Имеется в виду, находили человека, который пострадал, допустим, от действий государственных органов или врачей, и соглашался за 50%, допустим, от выигранной суммы подавать в суд в интересах этого человека.
Да, вот какова будет работать адвокатуре?
Снова. Да, только Конституция гарантирует каждому нашему гражданину квалифицированную помощь, а не такого самоучку. Тогда ему и учиться не надо, да? Если он нашел клиента, за 50% удалось, выиграл, не удалось, пошел дальше. А мы-то говорим о другом, о том, что он за взятку устраивается в прокуратуру, а потом становится чиновником и решает чьи-то судьбы, не имея как таковых познаний в юриспруденции. И тогда закон подменяется вот этим усмотрением. И даже он не понимает, что он закон нарушает, потому что он законов-то не знает. Поэтому вот где беда, что вот эти недоучки, они становятся на определенные должностные места и получают полномочия, и рассматривают наши жалобы. А то, что вы говорите, эта система, она и сейчас работает. То есть представлять интересы клиента по доверенности у нас в стране в гражданско-правовых отношениях может любой, не обязательно юрист. То есть любой, кто пожелает, вы дайте ему доверенность, он пойдет за вас в суд и там будет судиться, выиграет, получите деньги. Но, как правило, к таким ходокам мало кто обращается.
Ну, есть институт общественных защитников, когда по общественно значимым делам.
Ну, как правило, там люди все-таки знающие, люди, имеющие жизненный опыт, но этот институт тоже не так распространен все-таки.
Слушаем вопрос от Владимира из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. У меня вопрос вот такой деликатный. Есть ли у нас юристы? Дело в том, что в основе любой юридической школы лежит доктрина. У нас она марксистская. Право есть инструмент политики. Понимаете? Вот. И получается так, а в цивилизованных странах она другая. Принцип господства права. Понимаете? Вот. Верховенство закона. И получается так, что у нас право есть как инструмент политики, оно очень адаптивно. Понимаете? Источником права может быть служить закон. Его толкование, так вот закон, который допускает неограниченную свободу толкования, адаптированы для управления, понимаете, законом, понимаете? Вот, он, значит, как дышло, понимаете, он дышлообразный. И получается так, что источником права является толкователь закона, вот, а не закон, понимаете? И получается так, что разница возникает между верховенством закона и диктатурой закона.
Ну, я скажу, что, конечно, отчасти это верно, потому что та старая гвардия и Чайка в том числе оканчивали высшие учебные заведения времен СССР, когда философия марксизма-ленинизма была основой, и то образование, которое они получили, и те знания, которые они несут, они, конечно, базируются на этих постулатах. Но, тем не менее, сейчас в корне изменилось то право и преподавание, и тот пласт законов, принятие нового УПК и так далее. Да? Поэтому сейчас те студенты, которые учатся, они, конечно, получают уже немножко другое образование. И вот разрыв, который есть между старой школой и старыми представителями этой школы и той молодежью, конечно, говорит о том, что нужно больше доверять молодежи, не тасовать колоду тех вот функционеров, а, конечно, привлекать молодежь.
Подводя итог сегодняшней дискуссии, как вы считаете, вот эта перестановка в руководстве Генпрокуратуры станет ли уроком для обычных прокурорских работников вот не высовываться, опасаясь вот щелчка, который получил их самый главный начальник?
Я не думаю, что он щелчок получил за то, что он высовывался. Поэтому кто там высовывался-то? Вот,
ну, даже если он и не высовывался, тем более.
Я думаю, что это должность не пожизненная, и он и не рассчитывал там просидеть всю жизнь.
Только что его переназначили.
Это да, но он там достаточно долго просидел на фоне тех былых отставок. Это, конечно, долгожитель, это монстр, который проправил прокуратуру больше всех, по-моему, поэтому, ну, если не считать времена СССР. Поэтому я не думаю, что из этого примера что-то можно вынести.
Какой вопрос вы бы задали вот Юрию Чайке в пятницу на заседании Совета Федерации?
Ну, конечно, вот в основе своей это надежда на реформирование этого института, который непонятно, что из себя представляет. Вот какие шансы и какие надежды мы, граждане России, имеем по этому поводу.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Представление кандидатуры министра юстиции Юрия Чайки на пост генпрокурора обсуждали с адвокатом Игорем Труновым. В первой части передачи у нас на прямой связи был бывший генпрокурор Юрий Скуратов. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.